Мир вам, дети Божьи, приветствую любовью Господа Иисуса Христа. И давайте прочитаем из книги пророка Малахии, из 4 главы, 2 стих. «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды, и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Присаживайтесь, друзья. Ну, кто-то сказал, что христианство очень скучная вещь. Дело в том, что мы с вами, как христиане, своеобразные духовные дети, людей, которые до нас уже 2000 лет идут за Христом, а до этого еще как минимум 2000 лет шли за Богом. И вот настолько были распущены люди-греки, что они себя специально смиряли, и поэтому в Европе возник образ христианин, это значит в черной одежде, это очень смиренный, тихий, ну вот примерно так, как монахи, которых мы иногда видим. А вот у евреев у них была другая вера, они верили в Бога и верили, что когда Господь тебе поможет, можно прыгать, веселиться, ну наподобие Давида, которому Мелхолос сказал, ну что ж ты делаешь, как же ты как царь унизился. Вот поэтому, видимо, в этом тексте так и сказано, взыграете, как тельцы упитанные. Вы знаете, кто такие тельцы, да? Ну, молодые бычки. Бычки, вот они скачут, веселятся, им здорово. И сегодня здесь, наверное, 80% народу, который уже давно забыл, как прыгать. Когда-то Александр Васильевич Карев рассказывал, мы, говорит, когда с внуком встречаемся, а он маленький, вот, мы с ним начинаем играть. Вот у меня, говорит, 99 жилочек за то, чтобы лежать, и одна бежать. А у него ровно наоборот, 99 за то, чтобы бежать, и одна лежать. Вот. Но, друзья мои, несмотря ни на что, нам все-таки нужно в эти тексты вникнуть, хорошенечко подумать, потому что эти образы, которые нужны нам всем. И если не всегда тем, кто уже здесь сидит, кто-то уже думает, мне больше хочется лежать, чем бежать, то детям нашим очень нужно, и внукам нашим, и внучкам нашим, которым мы рассказываем о Господе. И вот в этом тексте, который мы сегодня прочитали, главная идея какая? Для вас, благоговеющие пред именем Господа, взойдет солнце правды. И вот когда солнышко вас обогреет, солнце правды, вы исцелитесь. Ну, а потом начнете скакать. Дорогие мои, так все понятно, такой простой образ. Правда, летом мы все едем куда-нибудь, ну, как деньги, правда, есть, к морю, к солнышку. На воздух идем, говорим, что солнечный свет, он намного важнее, чем даже питание. Исцеляет солнышко. Но этот текст непростой, он с обетованием. Вы заметили, есть первая часть. Для вас, благоговеющие пред именем Моим. Вот пророк Малахия и говорит, хотите знать секрет радости? Потому что прыгание молодых бычков – это ну, символ радости. Хотите быть радостными? Давайте соблюдем условия. Будем благоговеющими пред именем Господа. И вот когда мы благоговеем, тогда восходит Божье солнце правды, нас согревает, оказывает на нас какое-то влияние, и мы исцеляемся. А вот когда мы исцелились, вот тогда начинаем скакать. Тогда радуемся, тогда ходим, тогда все спрашивают, что у вас там у христиан случилось, что это вы такие довольные? Ну как же не быть довольными, мы же с Господом. Друзья мои, ну вот что интересно, я бы это на это обратил внимание сразу, в первую голову, в первую очередь, то, что это не такой простой процесс. Вы заметили, да? 4 шага здесь можно найти. Первое – благоговение, да, пред Господом. Потом – всходит солнце правды, да? Потом оно действует, нас исцеляет, и потом мы начинаем радоваться. Вот 4 шага. Как вы думаете, в каком смысле здесь говорил пророк Малахия? Только в смысле физическом? что благовещие пред Богом люди будут здоровыми и скакать будут? Или все-таки это охватывает всю человеческую жизнь и духовную сторону тоже? Я думаю, все вместе, да? Интересно, что когда человек уныл, когда он в грехах пред Богом, у него все и болеть начинает. А когда у него мир в душе, правильное состояние, тогда он радуется даже в болезни. Я в самом моем детстве слышал, мама мне рассказывала, в городе Сентуки, мы там жили в то время, мама у меня там жила, там была сестрица такая, Валя ее звали, 35 лет она пролежала. 35 лет, представляете, вот она была парализована. Народ ходил ее утешать, а уходили все утешенные, укрепленные, потому что дух ее был в Боге. И вот несмотря на связанность тела, она ободряла людей, люди уходили, говорили, слушай, так у нас еще здорово, нам так здорово с Господом жить, как она умеет это делать. Мне сегодня хотелось бы поговорить об исцелении в связи с некоторыми другими идеями, которые нам дает Писание, для того, чтобы мы жили здесь, на земле. Но почему я говорю слово «идея»? Ну, другого я не могу слова найти. То есть, некоторые такие вот понятия, что в нашем сердце есть, они нас потом двигают, дают нам импульс. Например, нас очень сильно двигает слово «спасение», правда? Спасение – это вот когда все горит, а тебя спасли. Или все тонет, а тебя спасли, да? Или все разрушается, а тебя спасли. Вот на Гаити сейчас уже 1300 человек от холеры умерло. А вот рядом, на этом же острове, Доминиканская республика, слово «доминиканское» от слова «бог». «Домины» – это «бог» по латыни. А там только один человек. И то, видимо, через границу перешел. Вот как хорошо быть спасенным от этой страшной болезни. А до этого Господь их спас, на них землетрясение не распространилось. Хотя трясло как раз бы, казалось бы, вот этот самый же и остров, один и тот же. Спасение. Вот нам понятно слово спасение. Спасение – это когда вот уже смерть, вот уже гибель. И мы о спасении много говорим в церкви. И слава Богу, что Иисус наш Спаситель. Но мне сегодня хотелось бы посмотреть на нашу духовную жизнь с точки зрения исцеления. Ну, какие у нас есть слова близкие по смыслу, или, как мы говорим, синонимы? Мне кажется, очень близкие по смыслу, близкое по смыслу слово – это освящение. Но оно, знаете, оно такое благоговейное, оно такое хорошее, оно такое глубокое, что не всегда понятно. Но вот освящение – это значит, вот ты входишь в святость Божию, Господь влияет на тебя, и какая-то чистота, свет, да, проявляется в тебе. Ты становишься прямо как виссон светлый и чистый. Знаете, такая белая шерсть была раньше. Мы виссона этого никогда с вами не видели в основном. Ну, какой-нибудь капрон себе представьте, что-нибудь такое белое-белое, просветленное, прекрасное. А вот исцеление – исцеление для нас в основном понятно в другом смысле. Рак. И вот потом по молитве народа Божия ты исцелился. Да? Вот это нам понятно. Или человек долгие годы страдал в грехе, ну, предположим, он наркоман или алкоголик. Да? И вот Господь его исцелил. Вот мы понимаем, вкладываем, какой смысл в слово «исцеление»? Это восстановление, когда приходим в норму, да, в нормальное состояние. Вот как узнать, человек здоров, а он ничего не чувствует? Он ни печень не чувствует, ни голову не чувствует, да, ни ноги не чувствует. Вот когда ничего не чувствуешь, все нормально. Вот это ты здоров, вот это исцеление. И вот интересно, что Господь болезнь, боль дал людям как признак, как симптом греха. А вот давайте в самом деле сейчас немножко попутешествуем по Библии, посмотрим, где и когда появилась боль. Ну, о боли говорит Господь Еве, да? Что будь боль у нее, когда она будет детей рождать. Но а Адаму сказано, что в поте лица твоего будешь хлеб твой добывать. Ну, я, там не очень больно, но когда у тебя пот заливает лицо, правда, не очень приятно. Это тоже какая-то разновидность человеческого страдания. Интересно, вот какое отношение Бог имеет к боли, к болезни? Если посмотреть в Библию, то такое впечатление возникает, что Бог предусмотрел человеческую боль еще до сотворения. А знаете почему? А потому что в Эдеме, кроме дерева познания добра и зла, еще было дерево жизни. Да? Это для чего дерево жизни? Ну, это как столетник. Над тебе пошел, взял, там что-нибудь выдавил, выпил, и, может быть, тебе и поможет. Вот. Но от дерева жизни, очевидно, должно было помочь. И в книге Откровения в Небесном Иерусалиме, помните, вдоль вот этого потока, там тоже деревья. Для чего? Для исцеления народов. Вот тут есть интересный такой символ, знак для нас, что Бог сотворил людей, и Он заранее знал, что они будут духовно болеть. Ну, правда, ведь Бог же знал, что люди впадут в грех, уйдут от Него, поэтому и Христос, Агнец, закланный прежде сотворения мира. Так ведь, да? Ну, так мы знаем о Христе. То есть Бог видел это. И вот тогда еще, в расчете на то, что людям нужно будет помогать, когда они будут развиваться пред Богом, вот туда было помещено это дерево жизни. И в Небесном Иерусалиме удивительно почему-то будут эти деревья. Вот мы-то с вами рассчитываем, что на небо придем, но ни разу не согрешим. Господь с нами что-нибудь такое сделает, что и захотел бы согрешить, и не получится, да? Правда? Ну, правда такая у нас есть мысль интересная, да? Угу. А зачем там тогда эти самые вот деревья для исцеления? Я ничего не знаю про небо. Но почему-то написано, что нас надо будет исцелять. Давайте сейчас про небо не будем, а поговорим еще побольше про исцеление, про то, как Бог действует. Итак, Господь, поселив людей на земле, хочет, чтобы они, будучи сотворенными по образу и подобию Божию, чтобы они не только назывались, но были детьми Божьими. И вот для того, чтобы они были, мало их сотворить божественными. Это нужно, чтобы их воля, чтобы их сердце, чтобы все их желания захотели быть с Богом. Вот чем мы от столетника отличаемся? У столетника программа, и он себе растет, и у него есть хорошие полезные свойства для людей, но у столетника нет воли. Столетник не может быть похожим на Бога, хотя в нем жизнь, потому что он не принимает сам никаких решений. А вот люди, они такие особенные, что они должны среди всех жизненных трудностей, обстоятельств этой вселенной, они должны научиться побеждать. Два человека пошли грибы собирать. Один теперь знает, что эти грибы не надо собирать. Почему? Ну, потому что посмотрел на того, которого похоронил. Вот как мы в основном учимся на земле? Либо мы должны слушаться заповедей Божьих, как Господь сказал, не вкушай, да? Не ешьте, слушайтесь. Либо мы все это методом проб и ошибок делаем. И, дорогие мои, увы, наша такая природа, что сколько бы нам ни говорили в церкви, сколько бы ни было написано в Писании, сколько бы мам про это ни говорил, сколько бы мы нашим внукам и детям ни говорили, все предпочитают идти своим путем. И вот лучшая учеба получается тогда, когда человек упал, разбил нос, говорит, ну теперь надо остерегаться. Сунул руку на плиту, обжегся, ну теперь я уже буду ее обходить стороной. Ну, пошел, сделал какой-то грех, о, как потом болит голова, как сердце болит, как тяжело, когда Господа нету. Господи, помоги, исцели, но я научился. То есть мы видим, что болезнь, боль, она Богом как-то специально предусмотрена для нашего духовного воспитания. Она нам помогает в процессе нашего ученичества. Так? Ну так получается. Мы должны вот поэтому за болезни благодарить. Потому что они не в том благодарность Богу, что нам больно. Бог никогда не хочет нам страдания никакого причинять. Бог хочет, чтобы нам было хорошо. Но то, что через болезнь нам польза приходит, мы за это должны Господа благодарить. Правда? У нас есть надежда, что мы поболеем, поболеем, да исцелимся. Вообще, это удивительный Божий какой-то процесс воспитания людей, когда Он нас поднимает до себя, когда Он нас воспитывает, когда мы придем на небо, и там рядом с Христом будет облеченная в белые одежды невеста Его, церковь, народ Божий, и написано, что когда мы увидим Его, станем подобны Ему. Но, друзья мои, вот нам-то хочется, чтобы все так раз чудесно произошло, и мы уже безгрешные, и никакие нам деревья не нужны для исцеления. Да? А Бог говорит, нет. Нет. Я вас поселяю в Эдеме, возделывайте, храните. Это ешьте, это не ешьте. Вот человек, тогда есть человек, когда он принимает решение, когда он трудится, и когда он учится делать это все вместе с Господом. Вот это идеал, да? Я вот задаю себе иногда вопрос. Могли бы Адам с Евой не согрешить? А? Ну, а дьявола бы не было и чего? И не согрешили бы. Что он их туда? Вот смотрите, наверное, всегда есть такая возможность быть хорошим сыном и дочерью. В Библии есть такой пример. Вы вспомните Исаака. Это удивительный сын был. Он так научился слушаться отца, что жена-то у него была только одна. Понимаете? Не делал ошибок. Ни тебе Агарь, ни тебе кто другой, да? Вот прожил скромно, тихо и хорошо. Вот Иаков пришлось целых 4 содержать по глупости своей, по лукавству своему, да? А вот этот человек, который просто слушался отца, он прожил тихо и благоговейно. Вы скажете, какая скучная, пресная жизнь. Вот жизнь у Иакова, а? То тебе спасаться от Исава надо. То тебе с ангелом бороться, то тебе сына похитили, то с дочкой чёны. Ох, на вулкане же. Вот это жить, вот адреналин, да? А есть такая скучная, тихая жизнь, как у Исаака. Вот интересно, вам что больше нравится? Теперь уже как у Исаака, да? А когда раньше по жизни? На вулкане, правда здорово? Вот такие мы. И вот слава Богу, что Господь, давая нам возможность наслаждаться здоровой духовной жизнью, идет к нам на помощь, когда мы глупые, когда мы упрямые, но ему же надо детей научить. Дорогие мои, ну и давайте немножко теперь с другой стороны посмотрим на вопрос исцеления. Спасение, вот это слово говорит о том, что мы в гибели. Мы мертвы по грехам нашим. Мы мертвы в нашем отступлении от Бога. Невозможно исцелить человека, не примирившегося с Богом. Понимаете? То есть, вот говорить об исцелении человека с улицы, который живет сам как хочет, его сколько ни исцеляй, он труп. И вот мы с вами, пока мы не пришли к Богу и не уверовали в Христа как Спасителя, пока мы не покаялись в грехах наших, Нас бесполезно исцелять. Эти вещи не берутся никакими лекарствами. Здесь нужно чудо Божие – воскрешение. Воскресни из мертвых, говорит Писание. То есть, грех, который был сделан в Эдеме Адамом и Евой, он приговорен Богом в день, который вкусишь, смертью умрешь. И речь шла не столько о физической смерти, хотя она потом пришла. Речь шла о духовной смерти. Поэтому разрыв с Богом, а без Бога, сколько ты ни занимайся, ни пробежками утренними, ни лекарствами, ни воздухом дыши, ни на курорты, бесполезно. Хоть тебя 10 психологов будут над тобой работать, это не поможет. Ты можешь большие усилия над собой делать, тренировать себя. Ты все равно мертв. Почему? Потому что это как ездить на машине с сухим бензобаком. Хорошая машина. Вот как человек, сотворен Богом, прекрасным ездить должен. Но тут там же нет энергии, там нет вот этого топлива, и она никуда не поедет. И вот пока с Господом не примиришься, пока не наполнит тебя сила Духа Святого, пока Бог тебя не примет, как дитя. Ну о каком исцелении? Здесь всегда прорыв. Здесь всегда чудо, здесь всегда покаяние, приговорение себя к смерти. Да, да, я грешник, да, я погибший. Да, Господи, у меня перспектива только ад. Помилуй меня. Я верую в Иисуса Христа, как моего Спасителя. Теперь будешь ты главный, я тебя буду слушаться. Да? Но вот после того, как мы примирились с Господом, образно говоря, нас Господь как бы возвращает опять в Эдем. И ставит все ту же задачу, которая стояла перед Адамом и Евой. А вот перед Адамом и Евой стояла задача какая? Научиться жить, как говорит Господь. У нас иногда бывает такое упрощенное представление. Нам главное, чтобы грехи были прощены. Друзья мои, это не главное. Это очень важное, это первый шаг, но главное – чтобы мы стали совершенны, как совершенный Отец наш Небесный. Главное в том, чтобы мы стали такими, как Иисус Христос. Чтобы в нас открылась природа Бога. Вы понимаете? Вот главное. Счастье наше состоит не в том, что мы вечно жить будем. В аду тоже будут вечно существовать. Счастье в том, чтобы у нас жизнь была. А жизнь – это Бог. В Христе жизнь с избытком. И вот поэтому после нашего покаяния мы должны начать исцеляться. Почему исцеляться? Да дело потому, в том дело состоит, что тут есть несколько важных факторов, которые действуют в нашей природе. Во-первых, знаете, вот как чашку разобьешь, потом склеишь – а правда, она уже никогда не звенит, как та, которая была целая. Пробовали, да? Такой дребезжащий звук, не тот. Вот после того, как мы научились грешить, да, нам это передалось из поколения в поколение от Адама с Евой, мы в себе имеем все время стремление к греху. Имеем? Имеем. И вот можно себе говорить, не буду грешить, не буду грешить, не буду грешить, не буду грешить, и в конце концов начнешь грешить. Почему? Потому что так никогда не побеждается влечение к греху. Нужно, как мы раньше предавали члены в орудие греху, да, отдавали, теперь нужно отдать в рабы праведность. Одно должно замениться другим. Вот та наклонность, которая в нас есть, она должна быть вытеснена новым образом мысли. Почему? И говорит апостол Павел в послании Римлянам в 12 главе, во 2 стихе, что мы должны обновиться духом ума нашего. Понимаете, друзья? Вот это исцеление. Прощение грехов – это одно. А вот как научиться жить по-новому – так, чтобы тебе было здорово, у тебя голова не болела с похмелья греховного. Это надо преобразоваться обновлением ума. И вот поэтому процесс освящения – это процесс исцеления. Это процесс постепенного исцеления. Во-первых, вот от этого нашего тяготения все время к греху. Вы знаете, вот такой пример приведу, вы знаете, он широко распространенный. Люди говорят, вот бы мне успеть перед смертью покаяться, потому что если я сразу стану христианином или христианкой, то у меня же такая скучная жизнь будет. У меня же никакой ни радости, ни счастья. Вот хоть сейчас переживу это наслаждение, потом, когда наш самолет будет разваливаться, вот я успею сказать, Господи, помилуй, во имя Иисуса Христа, главное, меня мама это научила, и я и здесь порадовался, и в небо попал. Да, примитивный такой пример, но есть же люди, которые так думают, да? Они хотят сначала насладиться вот миром, счастьем, который дает дьявол, а потом еще и к Богу успеть. Все из-за того, что человек привык к болезни. Он даже не знает, что такое быть здоровым. Вот у меня так случилось, я никогда не пил водку, вообще никакого алкоголя. Я вообще не знаю, что значит быть пьяным. Правда, я несчастный? Правда, несчастный? Вот с точки зрения человека, который знает опьянение в алкоголе, когда море по колено, правда, я несчастный? Я же не вкусил этого. Есть еще другое счастье. Кто-то говорит, вот надо жизнь прожить так, чтобы оставить после себя много-много-много вот тех, которые меня любили, или я их любил. Вот оно счастье. И каждый год, и в год по несколько раз новая любовь. И человек совершенно не знает другой радости. Здоровой радости, когда у тебя сердце в сердце с одним человеком в браке. Правда? Я для чего сейчас это привожу пример? Нам надо с вами признать, что мы не знаем, что такое здоровая жизнь человека. У нас здоровая жизнь, она только на картинке в Иисусе Христе. Вот мы на Него смотрим, начинаем в Него вникать, смотреть, и вот немножко узнаем, что такое настоящая жизнь. Вот женщины, смотрите. Женщины же смотрят журнал «Лемон», да? Для чего смотрят? Для того, чтобы узнать, каков идеал, как надо одеваться. Потому что у нее есть хорошее представление. Но говорят, это еще не то, можно лучше. Вот надо признать, что нам обновление ума нужно в процессе исцеления для того, чтобы узнать, а что же есть здоровье? Для чего мы в Писание смотрим? Ну, не потому, что любим стихи наизусть заучивать. Это важно, конечно, но не это главное. Вот когда мы узнали, что такое здоровье, начинаем это практиковать, вдруг какая-то новая радость приходит. Друзья, ведь аминь, правда? Вы вкусили вот эту радость, когда начали жить по Писанию? А? Правда происходит исцеление? Правда? 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 В семье становится лучше. Даже знаешь, что сделать с детьми. Даже когда не знаешь, что с ними сделать, помолился Богу. И у тебя покой в душе. И Бог что-то в них делает. Правда? Это другая жизнь. Это покой приходит. Здоровье приходит. То, чего люди не знают. Поэтому для того, чтобы исцелиться, нам, во-первых, нужно узнать Писание. Нам нужно принять его верой. Нам нужно отказаться от того навыка счастья, который мы имели, как все мирские люди, да? И захотеть этого Божьего. Но в основном мы это Божье видим в тех, кто живут рядом с нами, как христиане. Нам хочется им подражать. Но Писание говорит, смотрите на Бога. Это еще лучше. Это еще лучше. Я хотел бы чуть-чуть тему сейчас сместить в другую сторону. Скажите, а что нам нужно исцелять? Что нам нужно исцелять? Вот второй проропоминон, книга летописей говорит, что Господь, Он исцелит землю нашу. Как вам кажется, нужно нашу землю-то российскую исцелять или нет? такая неподъемная задача. Ее кто не брал столько исцелять? Уж тут и Третий Рим был, и Русь Святая была. Чего тут только не было, да? И что-то никак не исцелиться. И мы даже когда-то очень молились об исцелении России. Сейчас говорим, Господи, ну, что-то это кажется, ну, это не для нас. Вот. Поэтому, Господи, давай мы начнем с другого. Давай, Господи, сейчас буду я исцеляться. И вот поэтому мы в основном исцеление понимаем как исцеление собственного сердца, да? Правильный ход? Конечно, правильный. Правильный, правильный. Потому что как ты научишь других людей, когда ты не знаешь, как это делать? Правда? Я слышал такую присказку. Вот всегда можно по проповеднику узнать, что он практикует в жизни, что нет. Если он на какие-то темы не говорит, это значит, он их не практикует. И если мы с вами не умеем, скажем, владеть своим языком, сдерживать свое раздражение, мы никогда не будем проповедовать нашему соседу, как бороться с этим делом. Потому что у нас не получается это. Если мы не научились вместе с женой или мужем молиться, да, мы же, правда, никому не будем про это говорить. То есть мы всегда начинаем с себя. И это здорово. Но, дорогие мои, дело в том, что Господь нас поставил царями, священниками, владыками для того, чтобы вся земля была Божьей. Христос как молился в молитве «Отче наш»? «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Мы говорим, ну это, наверное, будет второе пришествие, придет Христос, тут все станет Царство Божие, тысячелетнее Царство. Друзья мои, вот мне такое впечатление, что это совсем неправильное толкование. Царствие Божие – это тогда, когда влияние нас, как христиан, начинает распространяться на офис, где мы с людьми работаем, люди матом перестают говорить в нашем присутствии. Я помню, у нас одна сестрица лежала в больнице, а из ее отдела пришли женщины, посещают ее, много-много посещали, и говорят ей: «Сонечка, а мы там молимся вместе за тебя. Там православные, там адвентистка, пятидесятник, там просто разные люди. Ты, говорит, не беспокойся, ты тут отдыхай. Мы молимся». А? Вот вы замечаете, это получилось, что человек уже оказал влияние на их бухгалтерию, вот где она работала. То есть, такое впечатление, что Господь хочет, чтобы мы постоянно держали в нашем внимании, в нашей молитве все, и себя, и семью, и церковь, и страну, и весь земной шар. И вы знаете, вот тут всегда требуется вера. Потому что если мыслить о том, что ты можешь сейчас, то тогда у тебя всегда будет маленькое мышление, правда? Ну, что я могу? Ну, хоть самому бы терпеть до вечера, да, хоть как-нибудь вот не грешить уж очень. А когда ты принимаешь веру и все слова Божии, говоришь: «Господи, ну, до чего мои руки дотягиваются хорошо, до чего нет? Молитва дотягивается. И ты делаешь, и другие молятся, и я мыслю исцелением земли». Ты скажешь: «Ну, какое исцеление земли? Все равно же дьявол победит». Они же говорят, буду губы кусать, все равно будут Бога хулить. Они-то будут, а народ Божий усилится и будет действовать. Все время в мире две силы борются. Одна разрушается и уходит от Бога, а вторая, как Иисус Христос, показывает, что можно жить здоровыми, что можно утверждать волю Божию. В Южной Корее рассказывали, братья там проповедуют в армии солдатам молодым. Их же там не просто крестят, макают и поднимают после крещения. Им рассказывают о Боге. Они лично каются. Они потом выходят из армии, у девушек нет проблемы, с кого замуж выходить. 30% страны людей, которые сознательно стараются жить по воле Божией. Как вам кажется, это же уже право влияние на целую страну? И ничего, что у нас другая ситуация. Нас это не очень волнует. Мы все равно молимся об исцелении себя, нашего брака, нашей с детьми, семьи вместе с детьми, нашей общины, наших родных, нашей страны, которую мы все равно любим, понимаете? И всего шара земного. Ведь молитвами же народа Божьего эта земля исцеляется. Это же только из-за того, что кто-то вступается в молитве, прекращается рабство. Или Господь останавливает войны. Это же все мы, участники. Поэтому, дорогие друзья, вот нам Писание говорит. Для вас благоговеющие пред именем моим. Бесы веруют и трепещут, а пред Богом не благоговеют. А мы слабые, мы не ангелы. А мы можем сегодня помолиться и сказать: Господи, великий Бог, я склоняюсь пред Тобою. Благовением душа моя наполнена. И я потому претендую верою на это обетование. Я верю, Господи, что Ты в болезнях моих, вот сколько дашь еще пожить, будешь мне помогать, я с Тобою буду проходить этот путь, мне будет полегче с Тобою, Господи. И вот это начинается исцеление, покой души. Вот придете сегодня и улыбаетесь, спокойные, такие тихие, на вас домашние смотрят, говорят: слушай, вот как хорошо, что ты в церковь ходишь. Каким миром от тебя веет. Как нам хорошо сегодня вечером с тобой. Это же исцеление. Друзья мои, вот что мы сегодня в этот вечер можем сделать? Нам надо помолиться. Нам надо помолиться с верой. Нам надо помолиться, во-первых, покаявшись, если мы не благоговеем, да? Покаяться в неблагоговении. Вот в этом надо каяться. Еще нужно каяться в том, в чем мы видим, это не соответствует Писанию, вот на уровне себя, брака, семьи и так далее, да? Нам есть в чем каяться? Это надо делать. Не просто слово послушать, а сесть, взять бумажку, вот, и записать: в этом каюсь, Господи, еще в этом каюсь, прости, больше делать не буду, не хочу, это есть исцеление, понимаете? Это работа исцеления. Это как лекарство горькое пить. Это работа. Вот это нам первое, что нужно сделать. Но, когда мы это делаем, нужно обязательно верить, что когда мы исполняем волю Божию, обязательно это случится. Вы верите, что у вас может стать лучше-то, а? А? Или перестали верить? Друзья мои, а ведь Господь хочет, чтобы выздоровели духовно наши дети. Верим ли мы еще в это? Или уж дотянуть бы как-нибудь, да и все. Вот вера наша сейчас может преодолеть вот это притяжение. Вера может помочь исцелению. Это очень важно сейчас в молитве сказать: Господи, верю. А потом надо радоваться ходить. Богу отправили посылочку молитвенную. Он действует. Ходите, улыбайтесь, целуйте друг друга, приветствуйте. Друзья мои, жизнь-то хорошая. Царство ж Божие, оно вот сейчас идет. Вот и все. Аминь.